Доброго времени суток, за бортом 12 августа 2018 года и в вашем МП3-эфире 298 выпуск подкаста «Витая пара». Нас сегодня снова трое. Роман, Олег, вам здрасте.
Здравствуйте.
Привет-привет.
Вот. Надеюсь, мы сегодня найдем время на темы, отличные от Java и каких-нибудь особо хардкорных вещей. А пока, ну, стандартный вопрос к вам, чего хорошего или нехорошего айтишного произошло за эту неделю.
А, ну давайте я начну. Я запустил сайт, технически запустил сайт scalanews.org. У нас там есть уже 6 анонсов по скале, и если кому-то хочется читать про скалу и про новости языка скала, заходите туда. Как бы это эксклюзивно для подкаста «Витая пара», потому что весь мир об этом узнает там через неделю-другую только. Когда у нас будет много контента, чтобы показать, какие мы крутые.
Ну, ссылочку пришли, мы там в описании прикрутим, в шоу-ноты, вот это все.
Да, безусловно. Вот, за одним я проверю, работает ли Google Аналитика. Вот, во-вторых, я насмотрелся товарища Вилсакома на Ютубе и хочу сделать такое же шоу, только скорее для Хабра или для чего-нибудь еще такого. И, возможно, эксклюзивно там вам будут ссылочки раньше, чем всем остальным. Соответственно, я оборудовал дома всякую студию, я отмутил у друзей совершенно по дешману хромакей, там лампы освещения, вот это все. У людей, которые наиграли стримеров и блогеров и хотят куда-то это все сбагрить. Вот, и теперь нужно делать студию.
А много таких, кто наигрался в стримеров и блогеров?
А, на самом деле очень много. Ну, то есть, они, правда, такие, знаешь, пассивно-агрессивные стримеры. А, то есть, они как бы ничего и не снимают, но считают себя все еще стримерами. На основании того, что у них дома там стоит микрофон и видеокамера.
А, скальп не купил уже хирург.
Да, типа того. На самом деле, я вот тупо сидел и устанавливал свет на хромакей, так, чтобы получилось так, чтобы ну, прям совсем не видно было, что там зеленка сзади. И это очень сложно. Это прям можно целый день провести, просто там вот лампы выравнивая. Вот. А мы сейчас в таком мире живем, что если контент плохо подан, то, считай, этого контента и нет уже. Вот это как-то так печально все.
Народ зажрался. Вот.
Да, ну, с другой стороны, например, вот «Витая пара», здесь хороший звук, благодаря тебе, Саша. А вот если бы здесь был очень плохой звук, вполне возможно, ее бы никто и не слушал.
Ну, блин, я тут недавно с подачи товарищей переслушал ранние выпуски. Это страшно. Ну, если есть желающие, вы мне пишите, у меня есть ссылочка, я поделюсь, где выложены первые 50 выпусков.
Хорошо. А, она типа секретная, да?
Ну, чтобы она... Просто чтобы не перегружала мой OneDrive.
Понятно, понятно.
А он может перегрузиться?
Ну, там, по-моему, есть какое-то ограничение на трафик.
Ну, вот у корпоративного OneDrive, по-моему, ограничение 4 терабайта.
Я не помню, сколько у мелкомягких, у обычного 365-го OneDrive ограничение. Вот честно, не могу вспомнить.
Окей. Okay. Там самое печальное ограничение, это, знаешь что, это...
Размер файлов 4 гига. Максимальный.
Размер обращений к файлам, потому что и у Гугла, и у OneDrive там что-то в районе 700 мегабайт для произвольных пользователей. То есть, если ты, например, решишь что-то выложить куда-нибудь, не знаю, на Хабру или еще где много людей, то первые 10 человек скачают твой файлик, а потом все остальные уже нет.
Ну, да, поэтому «Витая пара» не распространяется через OneDrive, мы вот живем как-то так.
А я бы хотел через OneDrive, у него нормальная API, туда нормально можно загружать вот это все, а не мучиться там с FTP-шниками, как будто сейчас 65-й год. Денис Ильич вчера придумал Unix.
Знаешь, я делаю еще хуже. Сипанову и через его веб-мордочку гружу файлики. Я, конечно, понимаю, что давно пора настроить FTP-шную шару и туда просто как в помойку сливать выпуски. Но нет, я ленивый.
А вот представь, ты как бы когда-нибудь умрешь, да, попадешь в ад, а вокруг тебя все люди будут, которые вот так вот делали. Вот как тебе, уютненько будет, да?
Не знаю.
Знаешь, они же еще всякое другое разное будут делать, кроме этого.
Мои бе. У тебя...
Заводить таски в джире, посылая письма на почту. Там вот это все. У нас половина компании делает таски в джире, посылая письма на почту. Поэтому это очень важная функциональность. И мы, например, не можем на постак куда-то еще переехать джиры из-за этого. Мало кто так умеет вообще.
Не только лишь все.
Не только лишь все могут вперед смотреть в будущее.
У тебя, Ром, как, что?
Ой, сейчас, секунду. Так, 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 у меня тут... Да не, у меня что, у меня... Я радуюсь Spring Boot, радуюсь GitLab. Столько всяких прикольных штучек. Прямо огонь тема. Вот.
Так что... Ну, в смысле, сейчас расшифровываю, сейчас вышел GitLab 11.1, и там куча всяких новых штук. А у тебя он платный или бесплатный?
Бесплатный у меня GitLab.
Да, больше всего фич как раз именно платного GitLab-то коснулись. То есть там, например, появился security dashboard, который тебе показывает, какие уязвимости в программе есть.
Не, ну security анализаторы, их же куча всяких разных сторонних. Никто не мешает их подключить.
Ну да, никто не мешает подключить.
Да, потому что, поэтому... Не, ну вообще GitLab, он очень дорогой. Если в платной версии, это очень, очень странно. Я не помню там, ну сколько, чуть ли не $10 в месяц на одного пользователя.
Батенька, а вы видели, сколько стоит GitHub Enterprise? А?
В смысле, ну это же все равно в облаке.
GitHub Enterprise, устанавливают на сервер тебе его.
Ну еще дороже, что ли?
Да, конечно. Там что-то в районе $50 за юзера.
Ну, это беда какая-то. Не знаю, мне кажется, это очень дорого.
Ну, понимаешь, они все считают вот эти вот штуки, исходя из зарплаты специалиста. То есть, если у тебя специалист получает 150 косарей баксов в год, вот как в Америке, основная целевая аудитория, там $50 в месяц заплатить, это вообще ни о чем.
Ну вот, наверное, мы жадные. Не, с другой стороны, там нас же покупают OpenShift. OpenShift там тоже там что-то сотни тысяч долларов. Я не помню, в год, да, наверное. И нормально.
А, вот. Так ты зачем ты в год-то считаешь? Давай сразу уж на всю жизнь тогда посчитаем. Не, на всю жизнь. Вот в месяц сколько это стоит? Немного наверняка.
OpenShift я не помню. Я помню, что там что-то вроде на одну железяку в год 100 тысяч, кажется, долларов, что-то такое. На один сервер, типа, видимо, физический.
Я вот сейчас подписался на IntelliJ идею совершенно сам, потому что там была 50% скидка. И внезапно понимаю, что для меня за год заплатить сколько там, 3000 рублей, это, ну, ни о чем.
Так не, идея на нормальную стоимость стоит. Нет, вот она тут не, это не проблема. Во, кстати, вот, GitLab стоит премиум-версия $19 в месяц на одного пользователя. Ну, это, мне кажется, слишком.
А слишком, ну, для тебя, живущего в России. Вот если бы ты жил в США, то, наверное, по-другому было бы.
Ну, я просто не вижу. Ну, если посмотреть, да, тут поддержка просто поддержка. Тут ничего нету. Ну, типа восстановление, да, то есть если... Вот. А, ну есть какая-то Ultimate еще версия. Чуть-чуть тут больше. Ну, фиг знает. Чат Ops. А! Что это такое?
Чат Ops. Ну, это, видать, тебе все сообщения от трекера тебе приходят в чат. И ты можешь трекером управлять через чат.
Ну, я и так могу. GitLab прекрасно там интегрируется с каким-нибудь Mattermost, я не знаю, там, Slack и прочим. Там есть все эти плагины, есть жиры, интегрируются. Там все это в бесплатной версии.
Ну, а тут как бы разработчики делают самую хорошую версию из того, что есть. И ты покупаешь все это сразу.
Ну, может, но это дороговато. Ладно.
Вот, гляди, я скинул в общий чат GitHub Enterprise, там $2500 за 10 юзеров в год.
Ну, в общем, короче, аппетит у чуваков хороший, на икру им хватает.
Да не факт, что хватает.
Вот. Ну да, иначе с чего бы они продались Microsoft?
Не, это GitLab, я про GitLab.
GitLab. А GitHub, с GitHub была реальная проблема, да, они продались Microsoft, потому что они по продажам стали не вытягивать.
Ну, никто не стал покупать.
И никто не стал покупать, да, то есть, по сути, Microsoft спас GitHub, так-то уж.
Да, слушай, это интересный новый контекст, да, типа, вот сволочи Microsoft купили GitHub, да, они его спасли.
Так, ну, ты посмотри документы, там реально так и выходит, просто, ну, это не тот контекст, которым хочется Microsoft, чтобы об этом знали. Ну, понимаешь, если все поймут, что типа GitHub умирающая штука, его будут покупать меньше, чем так. Поэтому они не сильно это пиарят.
Ну, не, ну возможно, а просто им надоело покупать GitHub, чтобы хостить Visual Studio Code. Это моя конспирологическая теория.
Ну, вообще, они все проекты дотнетовские переложили на GitHub. Так-то. Как бы. Их там чертово количество. Кроме репозитория .NET Core, там еще очень много всего.
Окей, посмотрим, к чему это закончится. Ну, плюс все-таки у GitHub, видишь, именно технологическая часть, которая за работу с большими репозиториями. Все-таки GitHub в это умеет очень хорошо. Насколько я слышал, у Microsoft все-таки есть проблемы там с репозиторием той же винды. Потому что там разные операции с этой репой занимают какие-то совсем неприличные времена.
А у меня, кстати, вопрос от товарища, который знает про Bitbucket. Да? А Bitbucket появился какой-то CI? Или они до сих пор на Jenkins?
Jenkins.
Ну, а то есть в Bitbucket, в принципе, нельзя отказаться. Ну, когда ты работаешь на Bitbucket, нельзя отказаться от Jenkins.
Ну, понимаешь, если бы его обновляли, то есть я не помню, то есть у нас как бы обновления приезжают, и в нем никакого CI нету.
Подожди, но там вот в самом зачаточном состоянии CI есть в Bitbucket, вот совсем современном. Это называется Bitbucket Pipelines, по-моему. Ты можешь вот прямо в любом репозитории, слева там вот где чекаутит, там посмотреть историю, есть вкладочка Pipelines называется. Вот, и там ты можешь прям совсем простые вещи делать. И если у тебя описание проекта лежит вот прямо внутри проекта, в корне, там, ну, файлик с описанием, соответственно, он может ее билдить, он может простым образом запускать автотесты и простым образом паковать это в докер, вот как бы и все.
Ну, у нас, это... у нас этого не завезли, то есть.
А, ты проверил, да, что не завезли?
Ну... как проверил, я просто, ну, так, вспомнил интерфейс, который видел вот буквально в пятницу.
Ну, там, короче, это тоже денег стоит, этот CI, что-то типа... А, $5 за юзера в месяц, кстати. Вот самая большая стоимость. Вот скину ссылочку. Держите.
Угу.
Ну, для больших команд $25 в месяц получается.
Ну вот, а вот в GitLab получается... Я просто вспомню, это Jenkins, и насколько это прикольно делается в GitLab, и бесплатно. Вот. Считаю, вообще выбор очевиден.
Ну вот знаешь, как теперь маркетолог, я тебе могу официально сказать, что стоимость, она высчитывается от того, покупают или нет. Если пользователи покупают за такие деньги, значит, эти деньги можно ставить. И наоборот. То есть GitHub покупают за такие деньги. GitLab вот эти вот пайплайны, значит, покупают за такие деньги. Иначе бы они стоили меньше.
GitLab вообще бесплатно.
Не, под... А, тьфу, Bitbucket.
Да, Bitbucket. Ну, наверное, покупают, но кто-нибудь, да. Типа Сашины конторы.
Ну, скорее всего, большим конторам, понимаешь, там, когда у тебя очень много людей, начиная с какого-то количества людей, вот появляется ценностью не заморачиваться фигней. Вот как почему конторы покупают MacBook'и, да? Большие конторы часто покупают MacBook'и, Google, например. По объяснению этому простое, часто Google про это говорил, что вот если у тебя там 100 человек, ты можешь сидеть там, открыть Яндекс.Маркет и выбирать, какой процессор мы возьмем, сколько оперативки и так далее. А когда у тебя там 5000 человек, тебе проще на всех купить MacBook'и и забыть об этом вопросе.
Just work.
Это просто работает, да, типа.
Не, была даже статейка, что Google писали, что чисто на саппорт, они когда просто народу ставят MacBook'и, уходит гораздо меньше сил.
Ну, блин, ну, даже мне регулярно попадаются статьи, что MacBook там той или иной версии признан лучшим ноутбуком для Windows. Ну, это смешно, но это так. Также MacBook признан одним из лучших ноутбуков для Linux. Он там просто стабильно работает. Вот just work.
Ну, тут еще надо понимать, что, например, у Гугла, да, у них вся инфраструктура, она прибитая костылями. У них есть всего один большой монорепозиторий на компанию, да? Вы же про это знаете, да? Нет?
Нет.
Что вот, ну, когда ты начинаешь работать в Гугле, вот тебе дают учетку, и у тебя вся компания – это один жесткий диск, грубо говоря, в моем компьютере. И у тебя единственный способ работать со всем этим – это специально разработанный внутри Гугла интерфейс для работы с репозиториями. Ты не можешь просто так взять там и гитом что-то куда-то закоммитить. У тебя нет этой возможности. А в MacBook'е все уже так. И они просто до конца все это доклеили, добили костылями. И вот у тебя единственная возможная конфигурация, которую они поддерживают. А все остальное, ну, до свидания.
Даже так. То есть они совсем привязаны.
Они совсем привязаны, да. И им это очень удобная вся схема. А вот если бы они начали работать, например, как обычные энтерпрайзные джависты, может быть, они MacBook'и бы и послали нафиг.
Блин, чуваки, вам не кажется, что мы куда-то от тем уходим?
Да, да, мы уходим, да.
Хотя я могу тоже поругать в этот раз Google, потому что сколько я хотел, чтобы ко мне приехал ассистент, теперь я также хочу, чтобы он от меня уехал к чертовой матери куда-нибудь подальше.
Твой ассистент. У тебя есть личный ассистент в Гугле?
Нет, ну Google ассистент, который наконец-то научился в русский язык и сейчас начинает приезжать на все телефончики, в общем.
Ты уже пробовал его?
Это какое-то позорище. Я вот это процитирую Путуна. Это какое-то позорище.
В смысле хуже Алисы?
Сильно. Понимаешь, это хуже Google Now.
Ой-ё, что-то может быть хуже Алисы.
Вот, потому что эта скотина как бы сломала мне все те юзкейсы, которые были при Google Now. Он разучился звонить нормально. Он на моем... Может быть, это косяк моего телефона. Может быть, просто какая-то недоработка алгоритма. Ну, в общем, позвонить, просто тыркнув кнопочку на гарнитуре, теперь нереально.
Теперь тебе нужна специальная гарнитура с поддержкой Google Assistant.
Нет, я просто... Я просто откачусь куда-нибудь назад и забуду про него. Запрещу
его. Во времени надо откатываться.
Да, да, да. И запрещу ему обновляться.
Я не знаю, я вот, получается, где-то вот пару месяцев назад вообще отключил этот Google в телефоне и поставил Алису. И мне прям все нравится.
Ну как ты сделал Алису помощником по умолчанию? Вот вопрос.
А как? Не знаю. Ну, поставил, наверное, яндексовскую оболочку.
А, ну всё. Вот я не хочу яндексовскую оболочку.
Да, она, кстати, неплохая. Она неплохая.
Нет. В смысле, у тебя рутованный телефон, и ты перепрошил всю оболочку?
Нет, у меня не рутованный телефон, у меня стоковая прошивка соневская, но просто я поставил этот лончер от Яндекса.
А, там его можно спокойно менять, да?
Да, да, да.
А, слушай, а Саша, у нас в MIUI можно это изменять так или нет?
Да, можно, ну, ставишь просто тоже другой. Но мне просто устраивает MIUI-шный лончер. Я как-то тоже уже к нему привык и...
А вот меня он не устраивает. Вот после соневского он меня не устраивает. И я не знаю, что делать. То есть у меня 100-500 приложений, и чтобы мне найти самое последнее, нужно там листать. Вот это
вот,
все.
Вот, короче, вот в яндексовском лончере он может сортировать их по цвету. И там еще очень удобно их искать. Можно там, ну, какое-нибудь приложение называется по-английски, ты его пишешь по-русски, и он тебе его все равно ходит. Там хороший поиск. А, еще он хорошо группирует приложения.
Ты не пробовал устроиться евангелистом в Яндекс?
Да нет, не думаю, что меня возьмут.
Ты знаешь, мы тебе дадим хорошее рекомендательное письмо.
Не, ну, я это, своей компании евангелисты рассказываю, какой классный GitLab и какой классный Spring Boot. А, второй, да, переходим на второй активно.
Слушай, а это секрет в какой-то компании сейчас или нет?
Я в БКС, нет.
А, понятно. А вы разрабатываете Spring Boot?
Не, мы не Spring Boot разрабатываем, мы используем его.
А, хорошо.
И радуемся, насколько он прекрасный.
Слушай, если мы будем писать видеозаписи про Spring Boot, тебя приглашать?
Ну, я не знаю, смотря какие у вас вопросы. Ладно, это, наверное, не по теме, давайте.
Да, да, давай.
Так, что, все обсудили?
Да.
Минус 20 минут эфира, но погнали к темам.
Да не, весело, задорно.
Мы обсуждали какую-то тему вроде бы.
LibreOffice.
Мы начали обсуждать, да, про вот
OpenOffice. Появился.
LibreOffice, да.
По мне так изменения больше косметические, под капотом там что-то мало поменялось. Ну.
Вот, кстати, знаешь, вот эта практика затягивания эфира, она порочная. Сейчас разбор полетов превратился, по-моему, уже на 3 часа.
Прости, господи, сколько сейчас радиот тогда?
Не знаю. А, ну ладно, потом. Чё, берем какую-нибудь еще тему?
Подождите, а вы знаете, что такое LibreOffice Online?
Это, ну, некоторый сервис, который там у тебя может быть даже в докер завернут, и ты его поднимаешь, ну, примерно как Google Docker работает. Ни разу не пробовал, это... но вот знаю, что такое есть.
Прям можно у себя поставить и жить, да?
Да. Притом оно уже давно не сырое, оно как бы достаточно давно существует.
Слушай, можешь себе поставить такую штуку?
Ну, давай развернем да попробуем.
Блин, я у себя на работе на своем тестовом кубернете стартанул.
Мы как-то не обсудили, что происходит. Вообще, зарелизился LibreOffice 6.1. Сборки для всего есть. Даже есть онлайн-версия, которая поднимается в докере. Вот. Они немножко допилили поддержку GTK 3, добавили его в свои модальные окна. Вот, улучшили совместную работу. Что еще?
Слушайте, а вот объясните, сейчас он на каком движке работает? На GTK или на чем?
Да, по умолчанию GTK.
Просто я помню, что у них был какой-то форк на QT.
На QT ты просто доставляешь специальный пакетик, который тебе мордочку отрисовывает на QT.
Вот он, как его, в KDE. В KDE он на QT работает.
То есть как бы есть специальный пакетик, который заставляет его... Не то, что на QT, он просто заставляет его выглядеть QT-like. Вот так вот. В общем, это, как всегда, специальная бубунтовская магия внутри.
Ладно.
По крайней мере, когда я пользовался Linux, так было. Как сейчас, вот могу соврать, конечно же.
Я вот уже как бы полгода пользуюсь Google Docs'ами онлайновыми, поэтому... Не знаю, да, впуду это пробовать, нет.
Office 365 наше все.
Ну, но это же проприетарщина, комрад. Проприетарщина.
Ну, зато терабайт места в OneDrive не.
А можно этот самый OneDrive использовать как диск подключаемый?
Ну, он у меня как бы как... Не знаю, как где, у меня как это, как все-таки как это, ну, Dropbox-like работает, да, то есть это не отдельный диск, это как бы папочка, которая синхроняется, как диск я его...
Вот, так надо использовать LibreOffice с диском от OneDrive, и тогда не будет проприетарщины.
Оно мне надо.
Как тебя?
Я не люблю LibreOffice, у меня нанесенные травмы дипломом.
Понятно.
Короче, я нашел докер с LibreOffice. Вот, на следующей неделе расскажу.
На следующей неделе у тебя будет что-то айтишное.
То не, у меня так нет, я вообще... Не, вот, кстати говоря, по поводу... Ладно, мне отвлекаться, все, извините.
Ну давай уж, что там в LibreOffice?
Да не, я не про LibreOffice, про айтишное, то, что Spring Boot, да, то есть можно, например, взять... Вот возникла идея, да, сделать файлохранилище. Ну, то есть тупо положил файлик, тебе вернулся айтишник, там, я не знаю... получить информацию по ID-шнику, по файлу, скачать этот файл по ID-шнику. И все это еще с аутентификацией с каким-нибудь OAuth 2. Вот. И вот на Spring Boot
это делается за 2 часа.
Это делается реально за 2 часа, плюс еще подключаешь Swagger, который тебе делает UI, и ты вообще даже с UI все это делаешь. Это еще, вот, это реально можно сделать вообще за очень короткое время.
Вот этот вот то, что сейчас было рассказано, надо куда-то записать и выложить как мем на какой-нибудь кубик. Потому что сейчас джавист рассказывает о том, что на Java действительно можно писать программы. И они даже будут работать, прикинь.
Не, что настолько это быстро, понимаешь?
Да, я про то и говорю.
Нет, ты просто вот знаешь, вот есть вот это, вот есть такая программа банковская в России, да, ИПСО.
Ой, нет.
Там вот почему. Нет, знаешь, это же офигенно. То есть программист там, чем она крута? То, что можно любую банковскую эту логику сделать, там тоже мышкой натыкать.
Только работает это через.
Да, это нормально работает. Она базируется на Oracle, нормально работает.
Это все работает через универсальный интерфейс, и вот не надо мне ля-ля.
Вот. Ну, блин, но все равно, то есть там куча-куча готовых кирпичиков. И вот это вот со спингом можно реально вообще лепить все.
Только цемент говно, и как-то это все разваливается. Дом из этого очень тяжело построить.
Ну, не знаю. Ну, наверное, как это в правильных руках может...
А, подожди, а при чем здесь Spring Boot-то? Spring Boot это просто преднастроенная запускалка.
Спринга, да.
Да. Не, ну то есть, в смысле, ты можешь без него собрать это все.
Просто очень быстро получается, очень быстро.
Угу. Так и должно быть вообще-то, ну как бы. По-нормальному.
Ну, не знаю. Нет, ну ты знаешь, может, должно быть, может быть и нет. То есть есть же эти суровые чуваки, говорят, нет, я хочу писать все, да там Java Core, короче, с нуля.
Да мне кажется, что это вот чисто такой, знаешь, джавовый мем. Возьми какого-нибудь там рубиста. Они вообще привыкли, что сайты запускаются за 30 минут максимум. Поэтому если ты им расскажешь, как ты вот на спринбуте целый час что-то делаешь, они скажут, ааа, какой кошмар.
И убегут плакать.
И убегут, да, в произвольном направлении. Так и должно быть, чтобы все было просто, легко и быстро.
Парни, теперь объясните, пожалуйста, мы начали про LibreOffice, простите, я вас прерву.
Так, понимаешь, у тебя в чатике два джависта, и все превращается в Java.
А, ну LibreOffice написано на Java. Java понесла все, окей.
Да, Олег за все берется смело, все превращается в Java.
Да.
Окей.
Поехали дальше по новостям, тут же дофига всего интересного.
Ну давай выбирай тогда, что тебя так цепляет.
Мне интересны часы, потому что у меня есть часы. Давайте обсудим часы.
Была какая-то презентажка от Samsung, которая показали часы, показали телефончик.
Вот, ну и часики более няшные, они намного более мощные, все такое. Больше данных собирают. Там есть, я так понял, та же штука, которая в приложении Welter бесплатном, которая анализирует твой уровень стресса и говорит, умрешь ты через час или нет от стресса, на который на тебя свалился. Но интересно то, что как бы все эти часы, они перестали пользоваться каким-то хайпом и всем таким.
Ну, как бы, знаешь, это вот для меня вот эти часы, они сейчас вот как электронные книжки, да, на чернилах, на инке.
А, ну, объясни мне, что для тебя значит электронные книжки?
То есть у них сформировалась какая-то своя ниша потребителей, это причем там далеко не 100% и даже не 50% рынка, это какая-то просто своя ниша, для которой вот конкретно это устройство приносит какую-то свою ценность.
Вот. Ну, для меня понятно, какая это ценность. То есть, когда я еду на велосипеде, у меня есть полное понимание того, что сейчас происходит, благодаря часам. Как ты помнишь, я пробовал использовать велокомпьютер, и, по юзабилити, по сравнению с часами, оно просто не настолько хорошо.
У тебя какие часы?
У меня Garmin Fenix 3. Вот, то есть оно подцепляет все известные нормальные эти самые датчики, типа там каденс, скорость, сердечный ритм, все что хочешь. Вот, и оно у тебя на руке висит. И это стандартный use case, то есть когда тебе становится плохо, тебе надо что-то понять, просто смотришь на часы, у тебя есть этот датчик.
Но они на Android, да?
Он не на Android, у них своя собственная операционка, и это хорошо, потому что эти гарминовские часы могут садиться там несколько дней. Даже при учете использования GPS на полную катушку. А андроидовские часы, вот которые смарт-вотч я сейчас смотрел, они очень быстро садятся. Может, Samsung это, конечно, как-то починило.
Но Samsung это Tizen, это же не там все-таки тоже даже не Android Wear, это что-то там свое у них.
Не, у меня на Android 2 дня живут.
А, хорошо, господи, это отлично. Вопрос в том, что произойдет, когда ты включишь на ней GPS.
Я пробовал, я с ними вот бегал с GPS-ом. Нормально тоже. Бежишь. Все хорошо.
Вот и просто мне давали какие-то часы, я уже не помню, что это за часы. Они няшно выглядели, они были какими-то китайскими. Там что-то типа Mi или что-то такое. Была в чем проблема? Вот только что заряженные часы, 100% батарейка. Я включаю GPS, иду с ними по улице, и через некоторое время начинает пищать, что там 0% батарейки.
Ну вот, самсунговские должны жить 80 часов без подзарядки.
Ну вот это уже да.
Там всякие добавлены новые упражнения, новые тренировки. Не знаю, мне это как-то.
Какие упражнения, какие тренировки?
Ну там какое-то, видимо, приложение в них запеленное, оно что-то умеет считать.
Да. Махнул рукой, а он тебе засчитал. Да. Читая за тебя.
Да.
По-моему, гораздо круче, когда у тебя есть беспроводной интерфейс, который все это очень дешево передает на компьютер. И тогда ты можешь уже считать, как тебе хочется, а не как оно запилено в часах.
А, ну это так же, как у меня, простите, немножко в сторону. Домашняя бухгалтерия просто выгружается в базу SQLite, в которой написано несколько запросов.
Ну, да. Вот зачем вот эти встроенные штуки? Наверное, чтобы привлекать людей, которые не понимают, зачем нужны часы. Я вот так думаю.
Не знаю, мне вот, когда вот я хочу записывать свою активность, например, тоже бегаю, у меня есть нормальный этот пояс. То есть, который на поясе, это он тебе сердцебиение меряет, получается. Ну и GPS телефонный. И все. И у меня полностью записано.
Когда я хочу смерить свою активность, я просто кидаю включенный телефон со стравой куда-то в недра рюкзака и еду.
Не, ну пульс важно, пульс еще мерить надо.
А смысл мне в нем? Мне важно среднее время, средняя скорость. Все.
Ну, может быть, да, на велике ты так просто не перегрузишься на твоем маршруте. А вообще, вот я, ну, занимаешься, да, вот я вот занимаюсь в спортзале, и вот пульс, это прям очень круто. То есть ты понимаешь, когда в какой момент тебе не перегрузиться. Это очень прикольно. Ну, когда ты понимаешь, что ты отдохнул.
Я этим всем пользоваться, увы, не умею. Ну, не настолько я спортивный человек.
Слушай, со Стравой тоже есть фигня. Я вот по ней сейчас езжу и понимаю, что мне обязательно нужно ездить с повербанком. Потому что иначе все.
Ну, а ты сколько ездишь вот километров?
Ну, типа 60, например.
На 60 она мне просто помирает, она перестает писать трек. Сволочь.
Вот, да, проблема. Ну, помнишь, мы тогда ехали,
да, но у тебя что-то с ней случилось. Помню. Как бы пока что на моих там маршрутах до работы с работы там 10-15 километров ее хватает. Но со стабильностью у Стравы какая-то действительно лютейшая дичь. Не знаю, может быть, в последних версиях что-то починилось.
Хрен его знает. Я вот сейчас езжу с велоклубом, грубо говоря, питерским. Ну, там, на выходных немножко, конечно. Они дальше едут, а я иду домой спать. Вот. Так чуваки реально берут телефон, обматывают его всякой водонепроницаемой фигней, прифигачивают к нему два повербанка размером, вот такие. И все это приклеивают к рулю телефона. И с вот этим вот всем едут. Ну, окей, хорошо. Страва, да, им, наверное, она как-то важна.
Ну, там.
А я просто часиками и с пульсомером, который на часики пересылает.
Слушай, ну, спортсмены, которые катают там 5000 километров в день, это особая когорта людей, они как бы там... Мы же их обсуждали уже в прошлый раз, давай не будем снова. Окей. У нас самсунговские часики, мир, труд, жвачка. Там еще был телефончик от того же Samsung Galaxy S9, или как бы сейчас правильно, Galaxy Note 9, самый навороченный.
Galaxy Note 9,
да. Ну что...
Ну, это такой большой лопатофон, широкий причем, как записная книжка.
Ну, вот, не знаю, слушай, если они изменили соотношение сторон с вот этого дурного, которое у них было на 8-м, то я бы даже потрогал. Потому что там диагональ, сколько у него сейчас? 6 с копейками?
Ну, что-то такое, да.
То есть, помнишь, был такой телефон Sony Xperia Z Ultra? Вот как раз 6,4 дюйма диагональ. Вот на меня надо мной тогда все ржали, когда я его купил, а это был, блин, вот офигенно удобный девайс.
До того, как ты его забыл где-то.
До того, как я его оставил в этом. И когда вышел с той же самой диагональю Galaxy Note, я думаю, ну, блин, вот оно счастье, сейчас продам почку, куплю телефончик. Хотя это вот не в моих там правилах покупать флагман, но блин, вот тот телефон был реально удобный, и мне хотелось так того же экспириенса. Я пришел в самсунговский магазин, долго его крутил в руках, понял, что не то, и соотношение сторон не то, и вообще он в руке не лежит, как Sony, и ушел.
Тебе казалось, что он сильно широкий или сильно
он
узкий?
Он сильно узкий и длинный, он в руке не лежит от слова совершенно.
Вот, этот стал сильно широким, наоборот. Вот. То есть тебе может и понравиться. Но, блин, стоимость 70 тысяч рублей.
Нафиг с пляжа.
Даже... Это за слабую версию. А за 90 тысяч купирку будет 128 гигабайт.
Короче,
Нет, 128 это минималка, а вот то, что ты сказал, 112.
Подожди, плюс 8 это оперативки, видимо?
Да, оперативки.
Ну вот, за 90 тысяч надо покупать телефон.
Слушай, мы наконец-то дожили до того момента, когда на телефонах оперативки больше, чем на десктопах.
Ну, по крайней мере, столько же. 8 гигов, да. Нет, ну, в принципе, он же может работать практически как полноценный десктоп. То есть в него в Type-C втыкаешь этот монитор и попёр.
А Samsung так еще и не допилил эту свою фишку, когда при втыкании в док-станцию у них прям чуть ли не полноценный десктоп получается.
Не, у них теперь как раз вот в этом ноуте теперь можно без всякой док-станции. Просто в Type-C воткнул переходник на HDMI и все. И вперед. Вот. А по Bluetooth подключил мышку к клавиатуре. Вот.
Олег, а про твою шутку на тему того, что мы дожили до того, что в телефоне больше оперативки. Я думал, что ты скажешь, что на телефон нужно брать ипотеку.
Зачем ипотека, когда ты можешь продать две почки?
Две? Сразу. И сразу в гроб.
Не, свою почку и почку друга.
А, почку друга.
Которые не пользуются телефонами Samsung.
Maybe.
Ну, Это зависит все от зарплаты. Наверное, в США с этим как-то попроще.
Да, да, потому что у нас просто рубль наш дешевеет. Все.
Да, но эта тема далеко не...
Давайте по литоту вырежем.
Да, вырежем, не да. этого подкаста. Окей, все так же. Перышко их... Перышко, кстати, у них достаточно приятное. Но вот я вам скажу, что у меня теперь другая мечта идиота случилась. Потому что, когда я выбирал себе книжку, я потрогал Onyx Books Chronos. Это такая здоровая фиговина на инке в формате А4, по которой можно писать пером.
Да, я тоже потрогал, давай сравним ощущения. И как тебе?
Кайф. Единственное, да. что там не хватает, это распознавание нормального рукописки.
А что ты с ним хочешь делать? Вот, что ты хочешь там писать?
Ну, понимаешь, я веду очень много записей просто в бумажном ежедневнике. Вот. Я не знаю, насколько эта штука сможет мне заменить конкретно бумажный ежедневник, от него я вряд ли откажусь, но... Блин, это просто... Это, во-первых, это красиво, с него офигенно читать PDF-ки. Всякие даташиты и прочие вот эти глупости. Которые с 6-дюймовой книжки читать, ну это издевательство над здравым смыслом и 6-дюймовой книжкой. Вот, делать какие-то пометки в том же самом PDF-е. Вот я клею кораблик, и меня каждый раз бесит, что для того, чтобы поклеить кораблик, мне нужно открыть PDF-ную инструкцию к нему. И я не могу там какие-то места выделять, чтобы, ну, отметить, что вот там я закончил вот здесь. Или там вот сюда обратить внимание, не перепутать эти шаги. Я бы хотел иметь вот такую штуку на инке, которая бы мне просто позволила из ряда сценариев исключить компьютер.
Тем более, что в принципе, если покупать современный планшет нормальный, да, то он будет стоить примерно столько же, если не дороже. Да.
Только он не такой кайфовенький будет.
Не, ну, у планшета больше юзкейсов.
Не знаю, у меня был планшет. Может быть, ну, это был не сильно дорогой планшет. И как-то вот для тех юзкейсов, где мне нужен именно планшет, я предпочту десктоп. А где мне вот такие какие-то околопланшетные вещи нужны, блин. Я предпочту что-нибудь на Yinke, потому что я обычно с такой информацией контактирую долго, и мне нужно, чтобы глазки мои не уставали. От планшетки они все-таки устают.
Ну вот в моей компании, у менеджеров обычно, знаешь, такой майкрософтовский Surface, который может как книжка назад загибаться.
Ну да, клевенький.
Ну это по той простой причине, что они практически никогда не доходят до рабочего места. У них там 8 часов в день идут какие-то совещания. И ты бы хотел использовать, конечно, десктоп для этих целей, но ты не можешь, потому что у тебя чертово совещание.
Не, ну, блин, ну, понятно, что у каждого своя это... свои жизненные проблемы. Мы им посочувствуем. Хорош шуметь веществами.
Да, мой, собственно, начальник меня постоянно ходит и облизывается, потому что у меня нормальный монитор, нормальная этот самый док-станция, нормальная мышка, а ему нужно на весу вот это вот делать.
Клавиатура и вот это все.
Да, если ты пробовал когда-нибудь набрать большой текст на экранной клавиатуре, которая экранная, без этого, без тактильного отдыха, ты должен понимать, что происходит.
Ну, где-то на третьем предложении возникает стойкое желание убивать.
Да, мозоли на пальцах.
Нет, мозоли на пальцах возникают у меня, когда начинаю играть в Tekken. Это проверенная фигня.
Ты еще и в Tekken играешь.
Ладно, я за эфиром.
Палишься.
Поиграй в свежую персону.
Ладно. Давайте это. Дальше к темам. У нас там были темы, блин. Каждый раз хочется про это вспоминать, но да, они были. Про что поговорим? Да. Про новые нюки или про SSH, который не весь одинаково хорош?
Давай про нюки. Так, чисто для обычных людей. Да. А то опять SSH придет и все.
На самом деле, ко мне даже приходили слушатели, спрашивали, когда будут телефончики. Ну вот, сегодня чуть-чуть телефончиков есть, правда, все равно Java. Собственно, на сайте Intel появился... Анонс не анонс, просто они у них там в прайсе появились, обновленные версии Intel Nuke.
Нюков.
Да. Любите ли вы их так же, как их люблю я?
Ну, я их тоже люблю, но я не могу их использовать, потому что у нас маковская инфраструктура, и у нас везде Mac Mini стоят. В том числе вот у меня сейчас вот...
Хакинтош?
Ну, вот, Mac Mini, собственно. Вопрос в том, что... Кстати, ты заметил, что он выключен, иначе бы я его не смог так сделать. Вот. Но они не очень мощные, и они ведут себя очень странно, на мой взгляд. Вообще маки просто себя странно ведут.
Ну, а...
Вот эту я бы лучше...
Ну, а здесь у тебя как бы такой ноутбучный процессор, но все-таки там от i3, да, i7 с турбой до 4,5 ГГц и выделением в 28 Вт. Памяти можно допихать до 32 гигов. Графика, ну, так себе. Вот. Что у тебя есть? Один SATA, один M2-шный порт. Даже карточку microSD можешь запихать, если уж хочется. Собственно, из интерфейсов у тебя... Что? Один Type-C. Два... Четыре... Или, да, четыре порта USB 3.1. И два порта USB 2.0 где-то там внутри. Сетка. Так, ну я так понял, что... Нет, сетка есть проводная, обычная, это классно. И есть там весь Wi-Fi, какой есть с Bluetooth-ом.
Ну это как бы нормальный полноценный комп.
Нормальный полноценный комп. У нас просто какое-то время на таком вертелся сайт подкаста. Поэтому я вспоминаю Intel Nuke прямо с...
А почему ты перенес его?
Ну, потому что у меня сменилась команда, и как бы полтора года подкаст вообще никуда не выходил.
А, понятно, понятно.
Вот, плюс, блин, ну, мне обычно...
Кстати, есть лайфхак, надо вам, если кто захочет его покупать, найти друзей в Intel, они обычно где-то за несколько месяцев раньше имеют доступ к вот таким штукам. В Интеле есть свой собственный внутренний магазин вот этой всей фигни. И он, во-первых, дешевле там продается и намного сильнее раньше.
У тебя есть друзья в Интеле?
Есть.
Обсудим после шоу.
Не знаю, я вот не понимаю, вот, кому это нужно такое. То есть, получается, простому бухгалтеру можно и не такую мощную, да, конфигурацию. А именно какому-то серьезному человеку, которому, там, не знаю, он... Java-программисту. Да. Ему такая штука явно не пойдет.
А почему ему не пойдет?
Почему?
Ну, это у нас тоже, у нас были люди, которые на Mac Mini эти, ну, тоже на Java писали. И вот реально, вот я скажу, с нормальным компом на Ubuntu гораздо веселее так работать, вот, чем с этим
Mac Mini. Так вот тебе и говорят, что это нормальный комп просто в корпусе Mac Mini. Вот скажем так. С нормальным железом, не с эпловскими матерями, а с интелловыми матерями, без навороченной какой-то графики, с нормальным тепловыделением. При этом все это еще умещается вот в такую коробочку, там и раньше чуть ли не с пачку спичек.
Ну вот мне пофиг, сколько он там места занимает, когда он там под столом стоит.
Вот, понимаешь, я бы себе такую поставил. Мне графика там зачастую прям супер-друпер не нужна, а вот то, что он будет работать тихо и работать быстро, мне важно. Я бы свой гроб спокойненько поменял.
А, ну, дома у себя.
Да.
Да.
Ну да.
Вот. Есть, извини, а поднимать вот... этот сайтик подкаста вот в качестве мини-домашнего сервера идеальная вещь. С минимальным электропотреблением, с минимальным шумом, на котором заводится опять-таки любая Ubuntu с полточка, потому что есть чуть ли не специализированные сборки, заточенные конкретно под нюки. Воткнуть в него какую-нибудь SSD-шку, рядом кинуть жесткий для там тяжелого контента, если уж подкасты раздавать. Это будет просто идеальный сервак. Плюс там и с докером побаловаться, если сильно хочется, и что-нибудь покрутить в виртуалках. Потому что там у тебя вполне себе нормальный интелловый чип.
Why not? Ну ладно, но это не будет сильно дороже, чем если нормальный системник.
Нормальный системник будет шумнее раз.
Не, ну хорошо, но вот он, если вот она... Готов ли ты столько денег заплатить за бесшумность?
Так оно будет, скорее всего, дешевле, чем обычный, да, системник.
Ну, вот это интересный момент. Сколько это будет стоить?
Ну, вот гляди, Mac Mini, они стоят дешевле MacBook'ов, это гарантированно.
Не, ну, понятно, почему.
Понятно, почему, да. Ну, причем, вот гляди, например, я, да, ну, пользователь Mac Mini. А у меня на работе стоит нормальный монитор и нормальная механическая клавиатура. И дома нормальный монитор и нормальная механическая клавиатура. Зачем мне таскать с собой лишние килограммы макбука, если я могу миник с собой взять?
Ты носишь с собой в кармане?
Да. Ну, когда надо, да. И он не такой тяжелый.
Он реально складывается с собой и уносится.
Причем, как бы, если у тебя MacBook не топовый, то у меня на работе топовый MacBook, но я понимаю, что люди не могут себе обычно купить за такие бабки ничего. Они купят MacBook за 120 тысяч рублей, например. А, да, это нормальная цена сейчас для этого всего. Так вот, он будет слабее, чем мой Mac Mini несколько лет назад давности. При этом, если я за те же деньги куплю, например, ноутбук, ну, нормальный, вот у меня Asus лежит ноутбук, этот ноутбук Asus будет в два раза, ну, как бы, более тяжелым и более громоздким, чем этот Mac Mini трехлетней давности.
Смотрите, я вот сейчас полез ковыряться на сайт Intel, и на i5 можно собрать Intel Nuke от 33 кусков с половины. Это прям вообще почти да. Уже системник на i5, тебе только мать с процом за эти деньги встанут. Потому что в матери будет куча всего, и тебе еще не нужного. Еще блок питания туда положи, видюшечку какую-нибудь насыпь. В общем.
Ну вот с другой стороны, если тебе нужен какой-нибудь блок для кодирования видео, то, наверное, у тебя просто ну, не получится на этом
ну,
собрать.
Ну, естественно.
Ну, просто перегреется. Да.
Ну, но покодить на Java...
Ну, элементарно покодить... тебе нужна будет плата для кодирования видео, тебе ее вставить некуда.
Почему
будет.
Почему Time-Type-C есть? С Thunderbolt'ом и всеми этими.
Да, есть. А профессиональная плата для кодирования видео это обычно PCI Express 16.
Сейчас уже и Thunderbolt по Type-C.
Да, знаю, но они менее мощные.
Ну, как бы, знаешь, тут уже, да, тут уже выбирай. Либо красота, либо ехать.
Ну вот, например, ты стример какой-нибудь, да, и стримишь Overwatch в интернет. Тебе нужно на там Twitch, Facebook и YouTube кодировать три канала одновременно. И чё? И как? Чем ты будешь это делать?
Я не стример, я не знаю, мне это непонятно.
Ну да.
Я заплачу и уйду. Выключу.
Так ты-то наоборот должен смеяться, и ты как админ можешь просто на удаленном сервере, там у тебя на OpenShift, все 50 ядер запустить одновременно, и все.
Да-да-да, 50 докеров.
Вот. Это да, в ванной будет теплая вода.
Да, точно, положи сервер, да, воду.
Ну, в ванне не в твоей будет, а в дата-центре, так что...
Ну, никто же мне не мешает потреблять тепло от моего дата-центра в моей же ванне.
Да.
Парни, 46 минут эфира...
Да, мы еще не коснулись тем, да, тут есть темы.
Тут есть темы, да.
Так, давайте дальше. Ну, хотя их немного, мы уже много разобрали.
Да, я предлагаю потрогать еще SSH, и на этом, наверное, мы придем к таймингу сегодня.
Давай.
Потому что чуваки, которые за безопасность, начали ковыряться и говорят, что шифрование ключа для OpenSSH паролем делает... вашу систему еще менее защищенно, чем если бы вы его не шифровали. За счет того, что там...
А помнишь, я всегда вообще-то это говорил. И когда админы с продов нас пытались заставить делать пароли с ключами, я говорил, ребята, убейтесь об стену. Ну, но ведь никто же не верил, хотя это логично.
Ну да, а здесь что получается, что там используется SHA-512, если я сейчас правильно помню статью. Вот, и как бы на современных ГПУ это все перебирается достаточно шустро.
Но с другой стороны, я, например, ключи всегда делаю с размером ключа там вот все 100-500, сколько
ну,
есть.
Это ты, а есть люди, которые в качестве пароля используют QWERTY. Вот.
Но, к счастью, такие люди очень быстро покидают наш генофонд.
Ну, не все.
Потому что девушки с такими людьми не хотят общаться. Надо шифровать по-нормальному.
Да. У меня, по-моему, паролей ниже 15 знаков вообще нет. В ближайшей недоступности.
Ну да, и шифрование надо там не MD5, извини, использовать. Хотя все еще кто-то там MD5 использует.
Ну...
Ты... А, кстати, в джавке в новой запретили вот эти все алгоритмы. Mm-hmm. Они их не вырезали из джавки, а просто добавили в черный список. Этот черный список можно редактировать, убрать их оттуда. Но вот я захожу каждый раз на UR, там, и каждые две недели регулярно возникает тикет про людей, которые берут самые незащищенные методы, используют их и говорят, Java очень плохая, она не дает нам это делать.
Подожди, а зачем они это делают?
Ну, я не знаю, они когда-то 10 лет назад сделали ключик, вот, и все, им лень его перегенерить. Да. Вот, у меня это, при этом сердце радуется. Я думаю, блин, какие умные люди работают, архитекторы Java, вот это все сделали. Всех вот этих вот людей
подожди,
ну, видно.
Подожди, то есть если да. я в Java пытаюсь что-нибудь похэшировать, каким-нибудь SHA-128...
Я не помню точный список этих данных.
Ну, да, он 28-й тоже уже все. Да, 128-й тоже.
Не, ну подожди, ну я пытаюсь там SHA-128 что-то похэшировать. Он мне что, прям вот прямо на этапе компиляции даст по рукам и скажет, ты что творишь?
Не, почему? Он тебе в рантайме даст по рукам. Для начала он тебе даст по рукам, когда ты с помощью Keytool попытаешься сделать что-то с этим сертификатом, подписать им что-то, еще что-то. Он скажет, слушай, это очень плохой сертификат, давай до свидания. И вот в этот момент у людей начинает пылать задница, они бегут на форумы и пишут, ваша Java очень плохая.
Я два года ждал, да, и тут снова ваша Java плохая.
Да, ну, не менее чем 10, на самом деле, учитывая, что там они не используют в ключах.
Не знаю, каждый раз, когда вспоминается MD5, я вспоминаю свой первый опыт программирования. Ой, нет, не хочу, не надо. На ночь.
Ну, в PHP есть MD5
вот, встроенный. Вот, это был сайт на PHP, и я тогда был совсем юный, зеленый, не понимал, как хранятся пароли. Для меня наличие каких-то странных букивок и вот этих вот MD5 в коде было, ну, большим откровением. Это было очень...
У меня была книжка программирования сайтов на MySQL и PHP 3, и там вся книжка состояла из лютого говнокода. Просто я ее как-то недавно выбрасывал, книги старые, ее я тоже, кстати, выбросил. Вот, я посмотрел, что там написано, и понял, что люди, они должны быть, вот те, кто поняли, что там написано. Я-то тупой, слава богу, не понял. А вот те, кто поняли, они на всю жизнь потом искалечены написанным там кодом.
У меня была подобная же книжка, только уже с 5-м PHP.
А, ну, ты все еще можешь войти в эту индустрию, просто попрограммировав под Bittrex.
У меня этим брат занимается, спасибо, не надо. Я вот смотрю, как развивается ситуация. Вот. Не-не-не-не-не.
Подожди, а Bittrex сразу не на дотнете?
Нет.
Нет. К сожалению.
Это... А, не, я просто вроде был ну, на PHP, а потом сделали вроде под .NET.
Там часть корных вещей переписана туда, но как бы все шаблончики, все кастомные модули, пых-пых, и причем там кастомные модули прямо в коде шаблончика, в коде шаблончиков прямо в модуле, и в общем трэш-фарш, кишки наружу.
Красота.
Ну и плюс, как бы, ты же понимаешь, что Bittrex это лютая легаси, и большие энтерпрайзы, они его не выкинут еще много-много лет.
Ой, да не только, как бы, с учетом того, что веб-студии на них клепают сайты за 5000 рублей, и еще долго этот бизнес будет жить.
Но с другой стороны, как бы, Bittrex вообще вот целиком он работает хорошо, он очень хорошо протестирован, он проходит сертификаты безопасности. Например, сайт Газпрома, по-моему, делали на Bittrex исключительно поэтому.
Ну, как бы, сайт Олимпиады делали на Bittrex, и они тогда хорошо ускорили ее. Вот, но проблема в том, что обычно этот Bittrex обмазан еще кастомным говном. А вот это...
Да, да.
Вот. А как правило, это кастомное говно, ну, в лучшем случае какие-то юниты по нему гонялись, но обычно хомяк-хомяк и в продакшену.
Кстати, айтишное, да, ты спрашивал, что айтишного. Я настраивал платформу WordPress для нескольких наших блогов, включая Scala News, да, и вот то, что пишут люди в темах WordPress, это прямо такое зло, что просто вот... Например, они качают откуда-то какие-то скрипты из интернета, эволюатят их в JavaScript, запускают их, подкидывают какие-то параметры, которые достаны едва ли не из Google, и это все как-то работает. И это я узнал просто потому, что начал в настройках Nginx, ну, безопасность очень четкую выстраивать. И я понял, что если ты ставишь нормальную безопасность, то WordPress не работает.
Ой, не надо, у меня тоже как бы подкаст крутится на Nginx и... Ой, не на Джинксе, на WordPress, и, по-моему, даже на Apache еще. И я как представлю, что иногда все-таки, возможно, имеет смысл туда сходить и что-нибудь потыкать, но нет, спасибо.
Да, я тебе могу дать строчку с Content Security Policy, которая нормальная, которая вот рекомендована Mozilla. И сюрприз-сюрприз, с ней WordPress не работает вообще. Даже клиентская часть, которую пользователи видят.
Окей. Чудесных.
Вот, и Mozilla, я сейчас захожу этим сайтом, ну, на сканер, и он мне его таким большим красным крестом перечеркивает и говорит, чувак, там полный ад, давай мы сотрем твой сайт.
Удали это, да.
Удали это, да.
Снимите это немедленно, или как там было?
Ох, да.
По-моему, темы сегодня абсолютно лишние, парни.
Вообще. Но они дали нам, так сказать, нашему творчеству направляющий вектор.
Ну, я просто думаю, что обычно нужно спрашивать, что у кого по работе, и понеслось.
Да, ну это очень опасно, потому что иначе там будет всякая Java, JavaScript, Python и прочее.
Ой, у меня никакого...
Это будет подкаст о чем-то вообще таком
особом. Запредельном, да. Ну, у меня сейчас Python очень мало, потому что как бы все-таки наш выбор это Ansible. Вот. А еще...
Кстати, да, сейчас уже можно Python запускать на Java, поэтому скоро Ansible тоже будет на Java частично.
Ой, знаешь, я бы да. Возможно, оно будет работать шустрее.
Я думаю, что да, кстати, да, потому что DVM кэширует все.
У меня, кстати, вот вы два программиста, которые, наверное, хоть немножко умеют в Git.
Я маркетолог, между прочим. Ну ладно, продолжай.
Сейчас обидно было. Вот вы мне скажите, у меня был код, который работал, и в котором, ну, определенные там две переменные, они инициализировались внутри ифа. Далее происходила серия неизвестных мне мержей в ветке, но этот файлик вроде как никто не трогал. Каким образом у меня эти переменные задублировались и вылезли из ифа куда-то наружу? Как это могло случиться?
Никак. Если файл никто не менял, не.
Тем не менее, это случилось, и вот из-за этого...
Что значит вылезло наружу? Из ифа вылезло.
Ну, как бы у меня две перемены объявлялись и инициализировались внутри ифа. Вот, в какой-то момент у меня падает весь алгоритм, потому что, мол, ты обращаешься не по тому протоколу, и все вообще плохо, и мы все умрем. Я лезу и смотрю, что у меня эти две строчки, то есть эти две перемены объявлены до ифа, потом идет сам if, и внутри него уже объявлены снова...
Посмотри лог. Надо нажать кнопочку лог.
Ты невнимательно прочитал историю коммита.
Да.
Ответ.
Ну, maybe. Короче, все это поправили назад, списали на чертову мать и как-то оно живет.
Ну, я надеюсь, у тебя именно гит, а не СВН. В СВН это норм было бы.
Не, там гит вроде бы, ну, битбакет все-таки же. Такого-то уж. Совсем ужаса у нас вроде нету, не будет.
Ужас — это Team Foundation сервер от Microsoft.
Ох, давайте не будем.
До этого еще был Adobe, как это, Visual Source Safe.
О, да. Я думаю, до сих пор можно туда с людей ссылать.
Да.
Окей.
Они еще не исчезли, они все еще поддерживаются
Microsoft. Парни, я предлагаю немножко перейти в после шоу и посидеть там еще минут подкаст.
Давай.
Ну что, это был подкаст «Витая пара» за номером 298. Я помню номер. У нас осталось до 300 всего два выпуска. Парни, спасибо, что пришли.
Ура.
Спасибо всем, кто это будет слушать и кто это слушает сейчас. Мы сейчас продолжим после шоу. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.